Меня зовут Виктор Москвин, я директор Белорусского зарубежья имени Александра Солженицына. Сегодня один из первых вечеров после перерыва, который проходит в этом зале и посвящен представлению книги «Древнерусское предхристианство» Валерия Байдена. Валерий приехал, не знаю, из Парижа или пришел из Москвы на сей раз, но в любом случае мы очень рады представить новую книгу нашего давнего друга Валерия Викторовича Байдена. Вечер сегодня будет вести Алексей Юдин, тоже наш старый друг. Прошу, господа, вы садитесь. А я скажу несколько слов перед началом. Вы знаете, для меня открывать сегодняшний вечер – это все-таки немножко особый день. И не только потому, что это новая книга Валерия, что мы здесь представляли в прошлом году его книгу и прежде. И я надеюсь, что каждый год мы будем по новой книжке Валерия представлять здесь, в этом зале. Но и потому, что это связано с моими былыми интересами. В университете я писал дипломную работу по теме «Обряды и обычаи древних скандинав по материалам исландских саг». И это в определенной степени, ну, тоже время и в значительной степени это перекликается. И когда, скажем, в своей работе я сравнивал исландские саги и русские былины, удивительное количество совпадений и параллелей. Ну и плюс вот здесь, на этой сцене, выступали академик Янин, академик Залезняк, академик Топоров. Это все герои вашей книги, которые являются лауреатами Солженицынской премии, а я являюсь членом жюри Солженицынской премии. Поэтому вот тот выбор, который мы делали, он был в пользу с этой замечательной, очень важной темы. Темы ранней истории Руси, ранней истории русского народа. А одна из последних книг, которую мы издали, это книга Петра Томочка, академика Украинской академии наук, многолетнего директора Института археологии Академии наук Украины и иностранного члена Российской академии наук. Она тоже посвящена этому раннему периоду. Поэтому вот такая особая для меня лично книга. Я хотел бы поздравить Валерия с очень большой, серьезной работой, с ее завершением, с выходом книги, поздравить наших старых друзей из издательства «Литея», которые замечательно справились со своей частью работы. Ну и то, что я уже говорил, Валерий, вот по книге. Зал ваш. Спасибо. Поздравляю.
Спасибо, Виктор Александрович. Замечательное совершенно введение. Ну, как понимаете, да, вот сразу возникают мысли про пути и стратегии археологии. Да? Мы привыкли, что Земля содержит, да, памятники материальной культуры, да, артефакты. Вот мы их вырываем, рассматриваем, щупаем, обсуждаем. А помимо Земли, есть ли еще какая-нибудь материя, которая их переносит? И вот оказывается, что есть. Вот это вот как бы другая археология. Спасибо вам огромное.
Спасибо
так,
большое.
А у нас, кстати, есть издательство. Татьяна Ивановна, пожалуйста, давайте теперь от издательства голос.
Я постою, вступающее создательство. Здравствуйте, дорогие друзья. Я Татьяна Савкина, директор издательства «Алитея». Мы не первый раз в этом гостеприимном доме представляем наши книги. И мне очень приятно, что сегодня у нас такая замечательная встреча с Валерием Байденом. И представляем некое древнерусское предхристианство. Сегодня здесь, в фойе, состоялось историческое подписание еще двух контрактов на грядущие две книги. О чем нам расскажет автор, наверное, о своих перспективных планах, более интересно. Издательство «Алитея» работает с 92 года. Оно создано выпускниками Ленинградского университета, философского факультета. И, в общем-то, специализируется на выпуске литературы нон-фикшн, на выпуске литературы по всем направлениям гуманитарного знания. Мы издаем очень много книг для наших скромных человеческих ресурсов. Это большое количество, действительно, потому что это где-то 15 книг в месяц у нас выходит, интереснейших. И, в общем-то, даже развиваем мы современную литературу, издавая книги интереснейших, но малоизвестных писателей, поэтов и так далее. Ну и, конечно, вот эта тематика представлена тоже замечательно у нас в издательстве. Более подробно вы сможете познакомиться с нашими книгами, не только здесь, вот за дверью на столике, где я принесла еще несколько наших новых книг, но и на выставке «Нонфикшн», которая состоится 24 по 28 марта на Ильинке 4 в Гостином дворе. Вот, мы там будем присутствовать среди коллективного стенда Альянса независимых издательств, где мы состоим. И милости просим, приходите к нам. Билеты приобретаются онлайн. Билетов в кассе там не будет. Так что мы вас ждем на выставке, где можно будет приобрести и книги Валерия, и ознакомиться с нашим прекрасным ассортиментом. Спасибо.
Спасибо большое.
Да. Спасибо большое.
Ну что, небольшая прелюдия и поехали. Да. Да? Прелюдия моя. А рассказ автора, хорошо? Просто с Валерием мы уже делали по этой книге небольшой разговор на том канале, где я являюсь ведущим. Это была такая затравка на то, чтобы посмотреть, как эта тема разворачивается. И сейчас мы будем разворачивать дальше, потому что уже есть некий план. А я вспоминаю один разговор, это был давным-давно в городе Риме. Мы вечерили с одним римским старцем, очень забавным таким. И вот как раз разговор зашел про какие-то смыслы, да, образы, которые живы в этом странном городе, даже не городе, но то, что здесь названо предхристианством. И мне очень нравится, кстати, это название. Нравится. Потому что оно провоцирует в правильную какую-то нужную сторону. Так вот, он говорит, слушай, пошли, спустимся во двор. И мы спускаемся в этот двор, это какой-то колодец был, ну, неважно даже, что это за место, их там полно в этом странном городе. И ходим, гуляем по этому колодцу, прям как вот арестанты, да, никого нет. А он все время смотрит на часы. Я говорю, что-то как-то меня вот немножко тут это, ну не то, что подташнивает, но неуютно как-то. Он смотрит на часы, говорит, а, неплохо, ну, положим, 2,5 минуты. Обычно 1,5 минуты уже становится не очень хорошо, или что такое. А понимаешь, вот там храм Весты, да, отсюда, скорее всего, кого-то сбрасывали, дальше там... Я говорю, а что это такое? Потому что это как бы абсолютно живые ощущения. Я человек как бы, ну, не озабоченный всякой мистикой. Он говорит, знаешь, говорит, похоже, что все это живо. Я говорю, да, вот так серьезно? Он говорит, а ты в Греции бывал? Я говорю, нет. А они, говорит, там вообще по улицам ходят. Вот. При этом надо сказать, что этот человек был такой очень известный литургист, иезуит, но это, так сказать, понятно. Вот. Но тем не менее, вот про живые смыслы, которые ходят рядом с нами, да, и где они еще ходят, я думаю, нам Валерий расскажет. В общем, вопросы остаются очень серьезные вопросы.
Да, вы знаете, начало немножко провокационное о мертвецах, которые ходят среди нас. Я бы сказал, что они
вечно... Мертвецы ли они?
Вот именно, я бы сказал, что они вечно живые.
Поехали. Вот. Это уже вот сейчас будет презентация книжки в картинках, да?
Сейчас будет маленькая презентация в картинках. Я просто для тех, я понимаю, практически всех людей, которые здесь присутствуют и которые не смогли прочесть эту книжку, показать, что она собой представляет. С маленькими комментариями, очень быстро, 25 сюжетов. Ну вот, вы все знаете конек дома крестьянского. Все знаете обычай вешать подкову, он сохранился еще где-то, не только, скажем, в сельской местности, где-то там над дверью. Хочу вам сказать, что на самом деле подкова никогда не вешалась над дверью. Она прибивалась к порогу дома. Таким образом, то есть сразу вот от конька и до вот где-то тут, до копыта, изба представляла собой некое олицетворение солнечного коня, некой повозки солнечной, внутри которой проходила жизнь, некое странствие во временах и пространствах. Вот это ощущение бытия где-то в беспредельной вселенной, оно совершенно забыто. Но тем не менее, вот с него хотелось бы начать, потому что смыслы потеряны. Почему конек крыши, например, такого вида? Почему вот это такое странное, некрасивое изображение? Потому что на самом деле это не просто конь, а вот это солнце, которое он олицетворяет. Такое возничье солнце. Ведь те же самые, кстати, идеи, те же самые мифы были у греков и у многих индоевропейцев, все это известно. Вот здесь мы видим тоже очень интересный мотив. Это захоронение славянское. Можете прочесть там внимательно все, что к этому относится. Но что собой представляет это захоронение? Медвежья лапа, которая положена как оберег, в тот момент, когда еще сохранялись представления о медвежьем культе, о медведе-покровителе. Но сам покровитель тоже нуждался в покровительстве. И вот поэтому в могилу эту, рядом с лапой, были положены из глины сделанные такие непонятного происхождения, как говорят антропологи, кольца. На самом деле никакие не кольца. Если в контекст древности погружаться, в символические вот эти все смыслы, то надо сказать, что это и есть та самая оборона, оберег, которую мы, вот сейчас это слово произносим, не придавая никакого смысла мистического этому слову, баранка. По-польски «обаранок». Вот это вот наручи, которые носили древние славяне, из теста съедобные, из глины, символические, может быть, из какие-то другие украшения, которые мы знаем, они были найдены уже из металла, там, из кости и так далее. Все это восходит к очень глубокой древности. Ну вот, например, здесь мы видим, опять же, в перемешку с поклонением медведю, то есть к хтоническому существу, почитание небесного существа, Пету, Будимир, символ солнца, который несет ветвь людям, то есть символ жизни. Здесь мы видим тоже существа птичьи, в сущности, это найдено было археологами и немножко подреставрировано пепелище, пепел был убран, и обнажился рельеф, геоглиф такой, который просто пробелили сверху и обнаружились вот эти вот очертания лебедей. В итоге на этом огромном пепелище происходили обряды похорон. Хоронили не в земле, а в огне. И вот это вознесение души на небо в облаках дыма и огня символизирует собой лебеди. Птицы, у которых белое оперение, красные лапки, красные клювы. То есть такая символика огня и дыма очень хорошо чувствовалась в древности и забыта нами. Я буду постоянно говорить нам о том, что мы забыли много, чтобы попытаться вместе вспомнить. Но вот это святилище, которое было раскопано в 52-м году академиком Седовым, тогда еще молодым архитектором, Пиринское святилище, оно восьмичастное по структуре и в сущности является календарным святилищем, изображением этого святилища, расшифровкой смысла солнечного календаря занималось очень много лет. В итоге вот такой возник солнечный календарь схематически. Все это очень сложно объяснять, но в книге все это подробно описано. Главное, здесь нужно отметить восьмичастную структуру, восьмичастную конструкцию этого календаря, которая означает 4 солнечных фазы, 4 полуфазы по 45 дней, если умножить на 8, получается 360, плюс еще тут вот в одном месте, есть еще так называемый Велик День, недостающие 5 дней до 365-дневного года, которые назывались Велик День. Потом это название перешло на Пасху. Вот все это соединение смыслов дохристианских и христианских необычайно интересно рассматривать и вот исследовать все это в книге. Мне это занимало 30 лет приблизительно, вот это исследование. Вот видите, то же самое изображено на прялке. Вот этот же восьмичастный календарь. То есть прялки — это в сущности предметы, которые помогали отсчитывать время. Не впрямую, но хотя бы в каком-то символическом смысле. И главное, что они запечатлели вот это представление о круговом времени. Здесь мы видим очень древний символ, который до сих пор у нас иногда перед глазами появляется на праздник, если бабушки там или матери утруждают себя не просто покупками каких-нибудь кейков там в магазине за 3 копейки, а сами пекут, как это делали давнишние предки. Что собой представляет этот пирог, обычно с творожной начинкой? Вот с этой косой плетенкой из косых крестов обережных. Косой крест – это символ, который сохранился у нас и в православии тоже. Это простейший символ, во-первых, получения огня трением, то есть двух таких так называемых волшебных палочек. Отсюда, кстати, произошло это название – волшебные палочки, которые вытирают, как это называли, или кресят священный огонь жизни. Они же, эти палочки, символизировали в разных обрядах, ну, в общем, святость самого обряда, а плетенка здесь и сам по себе этот пирог на самом деле представляют собой древнее изображение Мать Сырой Земли, которая ограждена вот этими косыми крестами. Точно так же, как ее во время баранения обороняли от злых сил и одновременно очищали от сорняков. Потому что баранили поле, если когда-то вы задумались об этом, всегда вот так, крест-накрест. И, кроме того, начинка из творога – это древнейшая начинка пирогов. Вот такие пироги выпекались на масленицу. Они представляли собой, этому посвящена целая глава, древнейшее искусство. Искусство, надо сказать, в русском таком или в прорусском контексте, а может быть и не только, может быть и шире, это то, что придумали женщины. Истоки искусства – это женское кулинарное искусство. Это лепные украшения. Отсюда, кстати, слово «лепый», «красивый». Отсюда слово, например, само искусство, слово «кусать». То есть, понимаете, то, что можно было вкусить. И вот это вот вкушение не только пирогов, но на каких-то маленьких там изображениях, печенье, там, эти всякие там коники, какие-то там у нас вот те же самые баранки, пряники, на пряниках всякие там птички, рыбки. Вот все это на самом деле представляли собой для древних людей некие такие родственные создания, которые были дороги. И почитание их заключалось в том, что вот они были внутри, их изображения съедались. Это была такая бескровная жертва во время всяческих таких богослужений. А вот на Масленицу почему все это в большом количестве готовилось и потом поедалось? Потому что это был праздник, обычно он приходился на весеннее равноденствие, конец марта, вот скоро, кстати, грядет, буквально вот сейчас начинается это празднование по солнечному календарю, когда отмечали рождение мира, ни больше, ни меньше. Кстати, вот в православии, и не только в православии, у католиков был так называемый Благовещенский Новый год, когда его начинали на Благовещение 25 марта по григорианскому календарю или по староиллианскому, именно в момент после наступления праздника света. Иранцы называли его Новрус. Новрус – это слово в тюркских языках сохранилось, означает на самом деле «новый свет» или «новый день». То есть вот это вот, не буду об этом говорить, очень долго можно говорить о самом простом празднике. Он был первым праздником. Вот с него, кстати, начинался календарь солнечный. И вот этих праздников их было 8, плюс 9-й праздник, который увенчивал восьмерицу праздников, как праздников праздник, Велик День, где все соединялось вместе. Вот. Все это потом перешло вот в нашем таком типологии православного сознания, праздников праздник. И вот это, тем не менее, эти смыслы раскрываются. Сейчас я быстро пробегу. Вот то же самое, узор бережный из косых крестов охраняет на одежде женщину. Они же, эти кресты, вышивались и на мужских мужском одеянии, и на воинских облачениях. То есть это на утвари, на какой-то посуде вырезались, домовая резьба. Здесь мы видим еще один очень важный момент, как раз вот отсылающий к этому образу косого креста. Это кресало. Нижняя часть кресала отколота, кремниевая, а вот эта верхняя часть, рукоять так называемая, с изображением косого креста здесь внизу, и двух перекладин. И вот это вот некие такие символические изображения огня и дыма, которые возникают в момент кресения, то есть высекания огня трением. То же самое на топорике, я считаю, что это обрядовый топорик, которым помогали готовить вот эти вот самые запалы для костра, вот те самые волшебные палочки, которые трением или скрутили их между ладонями в бревне, которые помогали, позволяли получить священный огонь. Или еще один момент, это тот же самый топорик, которым разрубали в праздник Коляды, то есть в зимний солнцеворот, разрубали полено, батняк его называют сербы до наших дней, а у славян название этого же полена было просто такое коляда, слово колода. Когда оно уже прогорало надвое в этом колядном костре, окончательным ударом жреческого топора ознаменовался переход от одного года к другому, от старого к новому. Вот такая символика. Всему этому посвящено очень много в книге деталей. Я просто быстро пробегаю по страницам книги. Ну вот здесь, видите, поразительную вещь. Мы говорим, вот русалки или берегини, это всегда женские какие-то изображения. Ничего подобного. Были русалы бородатые, как вы здесь видите. Что такое и кто такие русалы? Это изображение духов предков, тех самых, которые оберегали жизнь живых. Они, по верьям разным, появлялись обычно на Радоницу, то есть 1 мая по старому юлианскому календарю всегда одинаковый праздник, всегда приходился на это время, отсчитывался от дня весеннего солнцеворота, весеннего равноденствия. И вот этому тоже посвящена целая глава, праздник Русалии, то есть почитание предков, истоки древнеславянского театра, кстати говоря, театра масок. Здесь мы видим изображение священного знака шестилучевого, такого в круге. И его называли громовик, потому что считалось, что он защищает от молнии и грома, поэтому на причальных избы, там где-то наверху, изображали вот в качестве оберега. Либо еще называли спас. И не путать со спасителем, потому что спас – это старое название, спаситель – это уже олицетворение и ипостась Христа, спасителя. Так вот, мы здесь видим обережные тоже такие вот изображения, стилизованных зубцов, это в сущности изображение зубов животных каких-то. Эти же зубы носили как ожерелье, тоже в качестве оберегов, и мужчины, и женщины, и дети в древности. А тут их просто изображают. А вот по краям... Ой, что такое, извините, это все тут у меня... Вот я просто очень коротко. Вот здесь это мы видим четыре фазы солнца, а это солнечный круг посередине. И вот это шестилучевой знак, кроме того, знак света, светящего во все стороны, он же изображал еще и снежинку. То есть снежинка тоже собой воплощала знак света, падающего с неба, такой вот некий дар. Ведь снежинка – это в сущности замерзшая роса. То же самое, что усыряла, питала землю. Питала, в том числе, накапливала влагу зимою. Здесь мы видим изображение косого креста, стилизованное, которая сверху молния Перуна рассекает, таким образом получается, таким образом возникает образ жизни. То же самое вот знак жизни остался в славянском алфавите, в кириллице. Знак, который, кстати, Кирилл и Мефодий не изобретали, они приняли, или даже трудно сказать, в какую эпоху этот знак появился. Священный знак жизни, так и называется, живете, то есть буква «Ж». У греков нет уже звука «Ж», как вы знаете. Они могли бы, конечно, Кирилл и Мефодий латинское, из готского, например, там алфавита взять, но не взяли. Они включили в свою азбуку вот этот славянский знак жизни, чрезвычайно важный для славян. тот же самый знак, крайне важный, знак костра священного, внутри которого зарождается жизнь, стерилизован в виде крина, то есть цветка. И все это на протяжении всего Средневековья продолжало изображаться. И это интересный совершенно отсыл к солнечным таким изображениям, солнечный крест, который я просто у себя рядом там в Нормандии сфотографировал. Вот здесь вы видите этот так называемый кельтский крест, тоже солнечный, в круге, и крест косой. Здесь крест прямой, это копия креста, ну буквально, ну, там, где вот у нас дом, там, скажем, есть, это в Бургундии, вот буквально рядом деревня. То есть, а к чему это? Потому что на поверхности буквально лежит еще сохранявшие, сохранившиеся от глубочайшей древности следы этой древности, забытые и с потерянным смыслом. Задача моей книги — эти смыслы восстанавливать. Вот то же самое, чтобы подтвердить, что вот этот знак костра был крайне важен, вот как он сохранился в иконописи. То есть Илья, пророк, возносится не просто на огненной колеснице, он возносится в пламени священного костра. Вот так понимался этот библейский сюжет древними славянами и их потомками в Средневековье. То же самое изображение сохранилось здесь. Все это сохранилось и в архитектуре, и не только в... Ну, здесь вот, тут видите, так называемый стафаж, то есть детали икон, вот те же самые косые кресты. Причем, если вглядеться, то этот узор, обережный знак, он девятичастный. То есть, вот видите, если посчитать все эти поля, получается 9 полей, включая центральное. Это священная девятерица, которая отразилась в обычае девятин, поминовения умерших на девятый день. Вот этот знак, это знак божественного присутствия костра. В средние века изображался вот этот знак как... чтобы подчеркнуть святость места или святость изображенного существа, вот, персонажа, ну, святого, Христа и так далее. Самое интересное, что вот эта символика огня и солнца, света, как и здесь, так и на Западе, сохранилась вот в этом знамени французских королей. Поразительно, что наверху, вот вы здесь видите такую хрисму, это изображение ламбада, это вот изображение Константина Великого, который с такой военный штандарт, он, там две греческих буквы Х и Р, предводительствовал этот знак войскам императора Константина. И вот с тех пор он сохранился, вот, в частности, это изображение в базилике Сен-Дени под Парижем, это священный знак французских королей, так называемый орифламма. Ор – это значит золото, фламма – это значит пламя, то есть соединение золота, золотое пламя. Или пламенеющее золото. Ну и вот, почему в России возник, в отличие от Византии, высокий иконостас, очень высокий иконостас, более того, позолоченный. Вот это объясняю как символику, как символ огненной завесы, отделяющей горний алтарный мир от мира земного, от трапезной храма. Зачем это нужно сделать? Чтобы подчеркнуть символику самого храма, как некого костра. Такой вот образ горения перешел как раз вот и в духовную, в такую вот область, в саму лексику, в язык православия. Ну вот тут я просто очень бегло говорю, здесь вот видите изображение косого креста, очень сильно отличается на иконе Воскресения Христова от похожего сюжета византийских икон, греческих. Там крест, эти створки креста обычно как распавшиеся двери ада. Они не являются косым крестом. Сама композиция иконы тоже крестообразная. То есть дважды косой крест был изображен в этом сюжете. Здесь, кстати, вы видите еще стилизованные такие вот над головами воскресающих и угодников, как коробочка тефилин, то есть у древних иудеев коробочка, где частицы или маленькие такие кусочки текста, Торы, Священного Писания. Здесь они стилизованы под красные и белые яйца, то есть символ воскресения на Пасху. Тоже очень интересная такая деталь. Здесь мы видим икону Страшного Суда, где Страшный Суд изображен в виде змея. Тоже очень древний образ, древнеславянский. вот, неизвестный грекам, там совершенно по-другому. Ну и, наконец, вот этот крест, найденный лет 15 назад под Звенигородом, где вот тоже сам по себе изображается вот здесь три косых креста, вот в центре тоже стилизованное треугольное такое геометризованное изображение костра, внутри которого тоже косой крест. То есть крест и костер начинался от этого косого креста, собой его представлял, и сам крест по себе поразительный, потому что на обороте такая надпись была высечена: «Сей крест есть свет». Вот как можно объяснить эту фразу? Это никакая не метафора. Это настоящее представление о том, что крест – это источник света, потому что он был еще источником огня, священного огня. Костер, земной костер для древних славян, воплощал собой храм света, икону света, единственное возможное изображение света на земле. Ну и, наконец, по-моему, на этом можно завершить. Наконец, если сейчас перейти к толкованию, теперь я понимаю, что вы более-менее представляете, о чем книжка, тогда, может быть, я передам слово Алексею.
Может быть, вернем, обложим.
Если получится.